Ну вот в прошлый раз мы закончили первую главу. И, конечно, мы старались, ну, в этом перечислении грехов язычников и себя увидеть, потому что это, конечно, не только о язычниках сказано, а о всяком человеке. И всегда мы должны помнить, что из одного и того же теста мы смешаны и слеплены из одной и той же глины. То есть то, что тот же грех, который в одном, тот и в другом. Только как бы языческий мир способствует к такому более бурному развитию вот этих грубых, очевидных грехов, которые, ну там, каждый, увидя такой грех, скажет, ну это действительно грех. Но ведь не только такой грех бывает. Самые опасные иногда грехи – это те тонкие, которые не кажутся грехами даже. Ну, конечно, там, где грубые, как бы, или подавлены, или прикрыты, то, ну, мы должны всегда внимательно смотреть и за теми, ну, духовными прельщениями и теми грехами, которые, ну, даже, может быть, не кажутся грехами, а добродетелями. И вот апостол как-то так вот свою проповедь закона, которую мы теперь читаем в первой главе, это проповедь закона о том, что гнев Божий открывается с небес на всякое нечестие и неправду человека. И тут апостол говорит, указывая на язычников, они такие, такие, сякие, но мы видим, но мы тоже как-то, тоже не совсем чужды всему этому, и поэтому это относится и к нам. Но потом апостол вдруг начинает, ну, как бы, другую речь. Как бы продолжение то же самое, но теперь уже он говорит не они, а говорит ты. И кто это ты, которому апостол говорит, и так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. Но вот это уже когда эта аудитория, которая читала Павлова послание, смотрела на них, каких-то там язычников, чтобы они не забывали, что это также и к ним относится. И он говорит, ты, то есть это тот слушатель, это не какой-то там человек вне церкви. Это не какой-то там человек, который ничего не знает о Божьем. А это тот, кто в Риме назван призванными святыми, избранными Божьими. Но, скорее всего, церковь тогдашнего времени в Риме чем-то была похожа на все остальные церкви. Это еще было первое время, когда, ну, как бы, само ядро церкви и как бы, ну, вот, ну, сам костяк всей церкви, он состоял не из язычников, как бы, или, а из иудеев. И апостол Павел, сам будучи израильтянином, поэтому говорит своим собратьям «ты». И вот эта тема и язычников, и израильтян, или иудеев, она будет проходить красной нитью через все послание. Потом мы особенно к ней обратимся в 9, 10, 11 главах. Это такой продолжительный экскурс, где он опять же обращается больше к язычникам, которые уверовали во Христа и стали сонаследниками вместе с избранным народом Божьим того обетования, которое было обещано иудеям. Но здесь, скорее всего, он говорит о иудеях. О тех, ну, которые его собратья, потому что, ну, контекст и текст сказанного об этом свидетельствует. То есть, итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий за делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Ибо пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но те христиане, к которым обращал апостол свое письмо, свое послание, конечно, они жили среди язычников. Они могли действительно так же, как апостол Павел, смотреть и говорить: они, вот как страшно они живут. Каким страшным пороком предаются, насколько их жизнь извращена. Совершенно немыслимое что-то было, например, для иудеев, ну, какие-то грехи гомосексуализма или что-то такое, ну, там, вот все это извращение, идолопоклонство, о котором апостол Павел говорит, совершенно было немыслимым в Израиле. Совершенно, в народе Божьем. Это, ну, столетиями искоренялось и образовывалось законом Моисеевым. Ну, то есть этот народ не мог вдруг как-то поменять свои законы, ну, как могли поменять другие народы. Вот, ну, один какой-то царь или властитель что-то считает хорошим, другой считает плохим. Он выдает другие законы. И наоборот. Что-то кто-то считает плохим, а другой считает это хорошим, да, и выдает соответствующий закон. Но такое не было с израильским народом, ведь закон Моисеев, он был неизменен. Он образовывал этот народ, народ Божий, был как оградой вот в этом океане бушующем язычников. И хранил этот народ, и образовывал этот народ, и все же. Законом грех не искореняется. Апостол Павел об этом будет говорить поподробнее далее, но здесь он только подходит к этой теме. И фактически вот то, о чем мы говорили прежде, когда мы читали о этих язычниках, о их страшных извращениях, грехах и идолопоклонстве, мы ловили себя на что наше сердце в том же грехе, что в нашем сердце такие же грехи. Мы, может быть, этого не делаем. Может быть, нам даже это на ум не пришло, но мы же не можем сказать, что мы, ну, без греха. Тот или другой грех, который мы видим, ну, там, особенно, ну, тут обидчики, самохвалы, горды, непослушны родителям, безрассудны. Ну разве, ну, может, вот если ты такие слова слушаешь, разве может сердце не содрогаться любого человека? Ведь это и к нему относится, конечно. И обидел он кого-то, и родителей не слушался, и злился на кого-то, и назло был когда-то изобретательным. Ну все это, ну, читай что хочешь, это... Попад все. Это все о нас. Но очевидно, не зря апостол вот так постепенно подходил к следующей группе вот людей, которых он описывает местоимением «ты», обозначает. Очевидно, вот среди людей религиозных, которые хотят оправдаться законом, ну, существует, ну, чисто инстинктивно вот такой образ поведения, где он как бы себя оправдывает, другого осуждает. Человек хочет быть хорошим, конечно. И поэтому, когда он видит, что вокруг него все очень плохие, он как бы и имеет от этого некоторое удовольствие и радость. Я не такой, как они. Я лучше. Я праведнее. И что уж меня судить, суди вот этих. Я ведь не делаю, как они. Я ведь намного лучше. И поэтому, ну, вот это как по закону всегда, вот это оправдание, старание оправдаться законом, оно таково, что, ну, как бы не замечаешь своих грехов и как бы серьезно не относишься к закону во всей полноте. То есть закон как бы облегчается, принижается и таким образом. И тут апостол говорит, ведь неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь и себя. Да, кто-то может оправдываться, но я так не поступаю, я так не делаю. Потом апостол приводит примеры, где он показывает, да не только так поступаешь, но еще с особенным лукавством, себя извиняя и считая, что поступаешь правильно, на самом деле грешишь не меньше, а то и больше. Он говорит о тех уже, ну, скажем, изощренных грехах, в которых человек уловляется. Он говорит, если ты судишь другого, а сам так делаешь, что тогда суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, а сам делаешь то же? Ну да, он уловил такое довольно часто замечаемое качество в человеке, когда человек, преисполненный грехов, злословит других. И говорит, вот он такой, а тот еще такой, давай я тебе расскажу об этом. Главное, чтобы не смотри на меня. Ты видишь, как я ратую за справедливость, за добродетели, осуждаю грехи. И тем самым он как бы прячется и прячет свои грехи. Вот это очень такое опасное дело. И тут апостол говорит, а ты думаешь, что Бог этого не видит? Он не видит сердца твоего, он не знает дел твоих. Это от человека ты можешь сокрыться, создать впечатление борца за мораль. А кто ты на самом деле? И, конечно, тут и тайные, и явные грехи каждого вот такого самоправедного, осуждающего других, ну, сразу как бы вылазят наружу. И действительно, очень часто в мире мы такое наблюдаем, что человек, осуждающий других, ну, делает то еще и больше. Мир полный больших воров, которые ловят и осуждают малых воров. Ведь большие воры, которые крадут миллионы и миллиарды даже, некоторые из них самые удачливые, как короли среди этого нечестного, неправедного мира, они никогда не любят маленьких воров, они их осуждают, они ловят их при помощи полиции, они судят их при помощи судей, а сами делают еще больше. Но это вот такой один пример, который фактически сопровождает всю историю человечества. Никогда не было так, что было бы иначе. Как говорил Лютер, малых воров делают знаменитыми, если так можно сказать, на виселице, а больших воров делают знаменитыми почестями. Но это так, немножечко интерпретировать, немножечко, ну, другими словами высказать, то есть то, что он сказал. И дальше, или пренебрегаешь богатство благодати, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева. и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Видите, вначале апостол очень мало говорит о благодати. Конечно, он намечает, говорит, благодать, благость Божию, долготерпение Божие. Бог ждет, чтобы ты покаялся, чтобы ты пришел и обрел, признал свои грехи и получил. Ну, он не говорит еще здесь об этом, об оправдании заслугами Христа. Но уже он этот путь готовит, уже он его прокладывает. Он здесь говорит, ну, только пока о законе как бы, да. Но что закон он как бы ведет, побуждает к покаянию, что Бог не потому тебя не наказывает, что ты не делаешь как бы больших грехов, но он уже тебя приблизил, и долготерпение Божие ждет, чтобы ты покаялся, потому что своими делами и законом ты не оправдаешься перед Богом. Он не говорит здесь, что Бог ждет, пока ты начнешь все делать правильно, пока ты перестанешь грешить, потому что, ну, это невозможно. Пока человек грешник, в нем действует грех, и об этом апостол будет много говорить. Но говорит о долготерпении Божьем, которое ведет человека к покаянию, к прощению грехов. Потому что если ты законом хочешь оправдаться, тогда ты будешь судим за свои дела. Потому что закон судит по делам. И если ты какие-то дела, как бы казалось, спрятал или оправдал, то перед судом Божьим ничего не спрятано, ничего не оправдано. Ты можешь только покаяться, и Бог тебя вот благословляет и ждет тебя. Не потому, что он говорит, что ты лучше язычников, что ты лучше тех грешников, но ты уже знаешь что-то о Боге, и Бог, ты знаешь уже порядок спасения, или как Бог спасает, ведет благодати своих людей, и Бог ждет, чтобы ты покаялся. И вот тут вот такой феномен фарисейства в христианской церкви, где люди как бы знают, что они по благодати спасены, но они хотят блистать своими делами. Они хотят как бы над другими возвыситься какой-то своей святостью, которая на самом деле не является святостью, какой-то своей духовностью, которая не является на самом деле духовностью. И не хотят идти путь спасения во Христе, покаяться и жить только по благодати Божией. Это то, о чем апостол Павел писал в начале. «Я не стыжусь благовествования Христова». Ну как? Ты же пришел в церковь, как ты можешь там стыдиться благовествования Христова? Ведь все знают Евангелие Христово. Но все знают, что Христос умер за грехи наши. Но те, которые хотят оправдаться законом, те считают себя святыми, и они не нуждаются в Спасителе. Они не нуждаются в Евангелии или в благовестии. Они говорят, мы и так хорошо живем. И даже если не говорят, то думают. И когда ты начинаешь проповедовать Евангелие, они при себе уже немножечко над тобой смеются. Но этот человек, это только начало, мы более духовные, мы более совершенные. Но этот человек услышал Евангелие, ему кажется, что-то новое, но мы же знаем, что на самом-то деле мы сами уже настолько духовны, настолько хороши, что, ну, нам как бы Христос даже и не нужен. Они, может быть, не говорят эти слова, но вот какое-то такое, ну, создают они, ну, такую среду, в которой, ну, как бы Евангелие как бы оказывается лишним, как бы и ненужным, как бы и даже и высмеян. И, конечно, в те времена это было тоже очень часто. Поэтому апостол Павел, ну, как бы полемизируя с ними, как бы предвосхищая их вопросы, спрашивает иногда, ну что, если благодатью спасаемся, давай будем тогда грешить, чтобы умножалась благодать тогда. Что, будем грешить? Апостол говорит, ну нет же, конечно. И вот такая вот самоправедность, нераскаянность, фарисейская в церкви в те времена была. И вот он как раз сразу после того, как он обличает язычников, он обличает вот этих фарисействующих. Он говорит, но по упорству твоему, нераскаянному сердцу. Ну как? Я же все время осуждал грехи. Я же все время обличал язычников. Я же все время учил, как потом, ну как жить правильно. Что ж ты, Павел, меня обличаешь? Какой я нераскаянный? Какой я упорный, как здесь сказано. Но апостол говорит, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Суд по делам. Но тот, кто верует, на суд не приходит. Он перешел от смерти в жизнь, как Господь говорит. И тогда его суд, так как его грехи прощены, тоже по делам. Но это уже не суд осуждающий, а суд вознаграждающий, если так можно сказать. Потому что его дела уже являются плодами веры. И воздаст каждому по делам его тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Первая группа – это верующие. Они ищут этой славы, ищут жизни вечной, ну, как бы благо для души своей, ищут славы, чести и бессмертия, с постоянством и, конечно, делают добрые дела. Но они ищут не своей праведности, но той, которая вне них. Потому что, ну как, я же не должен искать свою руку или свою голову, если я помню, где у меня голова и где у меня рука. Вот когда забуду, тогда нужно будет искать. Но пока я помню. Это нечего искать, это мое. Но если я что-то ищу, значит, этого нет у меня. Но это есть у Бога. Это не у людей я должен искать, конечно. Не тем, что люди меня будут там оправдывать, прославлять или говорить, как этот человек непременно попадет на небеса. Откуда они знают? Это только Бог дает. Поэтому Бог, который воздаст каждому по делам его и воздаст жизнью вечную тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, вот это те нераскаянные. Ведь он опять же говорит не о язычниках, а о грубых грехах язычников, которые Бога не знают, хотя могли знать. А он говорит о тех, которые еще и в церкви при том, те, которых он назвал «ты», то есть те, которые будут слушать чтение этого послания, и вдруг тогда проснутся. Вот прежде вот все было понятно и гладко, мы-то, конечно, тоже осуждаем их, этих грешников. А тут вдруг «ты», кто это ты, это что, я? Это попадает ведь, когда кто-то нам говорит «ты», это попадает в каждого ведь, да? Это что, я? Ну, если упорствуешь и не покоряешься истине, которая тебя обличает, и не принимаешь заслугу Христа, и не принимаешь того, кто сам является и путем, и истиной, и жизнью, ну тогда ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудеи, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Ну, в церкви иудеи и эллины, конечно, дальше это будет одной из тем, одна из главных тем. Тема Авраама и Христа. Для иудеев Христос в то время был не столько спасителем, как неудивительно, но праведным царем, который, ну, даст хорошую жизнь, принесет. Политический мессия. Да, это будет вечное царствие. Да, но это будет политическое царствие. Он злых накажет, добрых вознаградит. Он придет, наконец-то будет порядок. И почему мы знаем, что мы в этом порядке будем в хорошей позиции и будем спасены? Потому что мы чадо Авраамова. То есть Авраам как бы больше был спасителем для них и надеждой, нежели Христос. Это то, о чем еще говорил Иоанн Креститель, о чем говорил Иисус часто с иудеями. И не думайте в своем сердце говорить: мы дети Авраама. Бог из этих камней может создать детей Авраама, говорил Иоанн Креститель. То есть они себя утешали, и их вера была основана на том, что они являются, ну, от семени, произрастанием от семени Авраамова, что они были по плоти иудеи, израильтяне, которым было обещано, ну, то, что они дети Божии. Но они смотрели на это плотское происхождение. Но Иисус говорил: если вы были бы детьми Авраамовыми, то вы бы не хотели меня убить. Авраам ничего такого не хотел делать. То есть они должны были иметь веру Авраама. Об этом апостол будет говорить позже. Но вот тут, как бы, он говорит: скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудеи, потом и эллина, ну, заставляло, наверное, задуматься тех, которых он первых называет, местоимением «ты» обозначает. То есть иудеи. Ну как? Ну нельзя же нас приравнить к язычникам. Но мы-то народ избранный, они думали в себе. Мы-то семя Авраамова. Авраам ведь уже как бы гарант нашего спасения, что нам посчастливилось родиться от семени Авраама, потомком Авраама. И апостол говорит дальше: у Бога нет лицеприятия. Но кто-то, родившись от царя, мог бы сказать: я царь, и тем особен. Что позволено царю, то не позволено валу. Что позволено Юпитеру, то не позволено валу. Ну как? Ну нельзя же царя и раба судить одной меркой. Апостол говорит: у Бога нет лицеприятия. Нет никакой разницы. И царей он будет судить, и рабов он будет судить, и иудеев, и эллинов. Что интересно, эллин. Опять же, ну, это как бы мы об этом немножечко говорили. Он не говорит римляне. Он здесь не говорит язычники. В Риме жило множество народов, как бы. И в основном это были латиняне. Но в церкви, очевидно, этих латинян не было. А были пришельцы иудеи и пришельцы эллины. То есть вот очень интересное как раз обращение эллин, да, что-то греки, то есть. Значит, в церкви латинян, ну, можно сказать, по сути-то и не было. Хотя это происходило среди них, это было в Риме. Но были иудеи, были эллины, потому что, ну, общий язык среди вот того времени, среди иудеев, это разговорная речь, в принципе, была уже греческая, это были эллинизированные иудеи в основном. Конечно, были, которые по-арамейски говорили, но все те, которые были в рассеянии, они все говорили по-гречески. И в синагогах читали, может быть, и изучали, и используя греческий перевод Ветхого Завета Септуагинту, который был сделан в III веке до рождения Христова. Ну, то есть греческий язык уже среди иудеев, он как бы устоялся. И, очевидно, на базе вот этого языка и в синагогах, и в остальных местах те люди, которые говорили по-гречески, им было легче туда внедриться, войти и приобщиться. А латинянам это было сложно поначалу. Пока еще не было первых латинских переводов Библии, это потом все было. И, конечно, потом латиняне тоже стали членами церкви. Но вот в этой первой римской церкви такого не было еще. Вот если внимательно читать, вот такие даже культурно-исторические какие-то примечания можно сделать, и они нужны нам немножечко. То есть у Бога нет лицеприятия. То есть те, которые уверовали во Христа и обрели спасение во Христе, они спасены так же, как иудеи, уверовавшие во Христа. И если они осуждены, то также и иудеи осуждены, потому что наше спасение не в Аврааме и в таком плотском происхождении от семени Авраамова. Мы, если имеем веру Авраама, то мы чада Авраамова. И тогда и язычник, если он имеет веру Авраамова, в нем тоже благословляется в семени Авраамовом все народы. И он становится чадом Авраамова. Но Спаситель Христос. Происхождение телесное здесь не имеет никакого значения. Только вера во Христа. И это ну вот очень важная мысль, которую вначале уже высказывает апостол, обращаясь в данном случае, я думаю, больше к иудеям, нежели к этим эллинам упомянутым. Да? Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благословению, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Но тут очень сложный синтаксис. Апостол вот это, фактически главное предложение таково. Те, которые не имея закона согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили по закону осудятся, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. А остальное, вот тут 4 или 3 или 4 стиха, это как бы в кавычках. И здесь в этом издании это очень так и примечательно, что в кавычках заключено, потому что это апостол вдруг вот эту мысль расширил, и, ну, как бы вот вложил туда вот то, что совесть, она является голосом закона Божия, и что потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Но из этого фрагмента мы можем как бы понять несколько вещей, несколько тем нужно выделить. Во-первых, это тема совести. Синейдасис. Ну, русское слово совесть, оно как бы калька. Ну, с этого так примерно слеплено, поэтому довольно трудно понятное. Совесть, что это такое, да? Но это, ну так, попросту говоря, это голос закона Божия в сердце человека или в душе его. И тем самым апостол дальше говорит, что то, что не имея написанного закона, язычники поступают по закону, осуждают что-то или поощряют, или хвалят, или ругают. Все это потому, что они знают, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что узнаем, что такое хорошо, что такое плохо, и как, что такое праведно, что такое неправедно, мы узнаем не из только написанного закона, но из совести своей. Значит, она уже это Богом самим записана во всякое творение его, и во всякого человека. Потому что хотя и, конечно, если человека не возобновлять в понимании закона, не наставлять в законе, он может многое перепутать, забыть или потерять. Так же, как растение, если его не поливать, может засохнуть. Так же и человек может потерять, как говорится, совесть и может потерять понимание закона. И можешь даже обрести извращенную совесть, когда хорошее будет называть плохим, а плохое хорошим. Ну, мы видим это в мире, иногда так бывает. Например, но все знают, не укради заповедь. И все язычники, не язычник, атеисты и верующие просто знают, воровать нельзя. Воры в тюрьме, все знают, воровать нельзя. И все-таки они сидят там, ну скажем, за воровство то же самое, да, в тюрьме. Воровать нельзя. Это всем известно. Но почитаем сказки некоторых народов, например, цыганские сказки. Кто там самый удалой, храбрый, главный герой поэтический цыганских сказок? Это этакий добрый молодец, который может и коня украсть из-под задницы вот этого всадника. Да? То есть и очки с носа украсть, да, который. То есть, почитать эти сказки, это для них. Но кто самый большой герой? Это тот, кто ловче всех обманет, обкрадет. Спросить их, а воровать можно? Они же знают, нельзя. Ну там, ладно, мы не будем там эти культурные вопросы рассуждать, потому что действительно, ну что делать бедному цыганину, у которого нет своей земли, и у него только вот его повозка, и там 7 голодных детей, и беременная жена, еще теща сидит, еще там кто-то, да, и как их всех прокормить? Когда у него нет ни своего клочка земли, ни... Ну, то есть он должен, ну, как-то приспосабливаться, он должен кормить свою семью. И как уж кто может, так он зарабатывает свой хлеб. Но, конечно, тем самым может извратиться закон Божий. Что, ну, в принципе, воровать нельзя, но если ты не украдешь, то ты сделаешь хуже. И тем самым удачное воровство преподносится как заслуга или как доброе дело человека. Конечно, это извращает совесть. Конечно, это меняет, это отменяет закон. Или, ну, мы не найдем, ну, наверное, ни одного народа, который бы сказал, что убивать можно. Но есть много таких сказок, где да не только прославляется убийство, но настолько страшное убийство. Главные герои там в таком ужасном виде убивают других, что даже невозможно себе представить. Конечно, но мы можем представить, что это люди, ну, как бы грубые, необразованные, ну, как когда-то Генрих Сенкевич, у него там разные эти романы были, там про Христа, и там романы там, как там двое детей где-то в Африке встречаются с людоедом одним, и людоед говорит, ну что такое хорошо, что такое плохо, это когда я кого-то съем, это хорошо, когда меня кто-то съедает, это плохо, да. Но я не думаю, что их мораль столь примитивно, но так Генрих Сенкевич себе представлял, ну как, а как еще объяснить людоеда? Он необразованный человек, он катехизис католического, даже лютеранского не читал, ну как ему знать? Ну вот, вот он так рассуждает. Нет, нет, поговорить с людоедами, они иначе совершенно рассуждают, но дело не в этом. То есть закон записан в сердце. Люди все знают. Как говорил старик Кант, и в этом он был прав, ну, во-первых, он говорил о себе, и что мы там можем спорить, как кто думает. И он говорит, две вещи меня убеждают о существовании Бога. Это звездное небо над головой и закон морали в сердце человека, с которым человек рождается. Мораль не написана в книгах. В книгах написанная мораль может даже быть извращенной. Ну как, опять цыганские сказки, или, не знаю, там сказки Мадагаскара, об убийствах, страшных злодеяниях, где вот эти герои совершают там кого-то, убивая безжалостно совершенно, ну, не знаю, как, в какой-то одержимости даже. Да? Страшно эти сказки почитать. Вот. Но люди все как бы знают это. Осуждают. Нет народа, где не судят за нарушение, за воровство, за убийство. Ну, нет такого народа. Даже в тюрьме, где все сидят, скажем, там, за убийство, если ты попробуешь кого-то побить или без главаря вот всей этой камеры, да, без его одобрения, да, или украсть у кого-то среди воров, сразу они вспоминают заповедь «не укради, не убей». И у них законы и преступления очень сильно чтут они законы и карают за нарушение закона намного безжалостнее, нежели ну, мы тут на свободе живущие, преступников. То есть там, если уж своровал, то там это закончится смертью. Если кого-то не того тронул, опять же смертью. У них порядок, но в аду тоже порядок. И тоже по заповедям Божьим, если так можно сказать. Потому что иначе невозможен порядок. А в аду тоже нужен порядок. Ну вот, то есть закон Божий, заложенный в совести, заложенный во все творение, от него невозможно избавиться. Он там есть. Это одно. Второе. Что же, как же понять, что потому, что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. О! Ведь оправдываются делами люди. Ведь апостол сам написал. Так что, апостол себе противоречит, где он дальше пишет, делами закона не оправдается никакая плоть. Никакая. Ну как же здесь он написал? Да, он написал в общем виде, что действительно Бог сказал, если ты исполнишь все то, что написано в этой книге, ты будешь праведен. Но найди мне такого, кто бы исполнил. Ну, опять же, еще третья группа людей, которые говорят, видите, апостол здесь говорит, что у язычников есть понимание закона, что они поступают по закону, и если они могут поступить по закону, то они могут быть оправданы и обрести спасение без всякого Христа. Как, особенно в современном мире, так учит Римская католическая церковь в своих прогрессивных ответвлениях, так назовем это. Да. Поставим это в скобки, в кавычки, то есть, но так они учат. Да. То есть, ну как, если человек, который слушатель закона, который знает закон, изучает закон, которому дана Библия, катехизис, он его не исполняет и не оправдывается законом, зная этот закон в неискаженном виде, слушающий угрозы закона и не могущий соблюдать закон, но как же тогда язычники, которые этот свет закона довольно тускло горит в их сердцах? Конечно, они знают, в принципе, что такое хорошо, что такое плохо, но закон не имеет такую силу в них, как в тех, которые учились. И если те, которые учились, которые так воспитывались, не могут оправдаться законом, то как те, которые даже не учились, могут оправдаться? Если это так, то самое страшное, чем заняться, и вредное, это учить людей закон. Если они, научившись закон, не могут им оправдаться, научившись и изучая закон, а не изучая могут, давайте-ка забудем про религию тогда. Вообще про веру, про Моисея, про Христа. Если язычник может своей совестью, следуя своей совести, спастись делами своими. Нет, апостол об этом не говорил. Это слова, вырванные из контекста и извращенном виде, истолкованы. Апостол об этом не хотел говорить, он просто хотел сказать, что закон уже в сердце человека, вот человека. И если человек бы мог соблюдать закон и соблюдал его, то он был бы оправдан, потому что, в принципе, он знает, что такое хорошо, что такое плохо. Но как и апостол здесь говорит так, что о чем свидетельствует совесть их и мысли их, обвиняющие, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть грех уже там существует. Там ведь не только человек делает и говорит, вот это хорошо. Но он делает, и совесть его обличает, и другие его обличают, говорят, это плохо. Он соглашается, если он кается, это плохо, конечно. И тут, само предложение заканчивается, что, то есть, сама суть, те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Значит, он уже тут наметил, что законом не оправдывается никакая плоть. Ни по совести не оправдывается, ни по закону написано, потому что он не говорит, что которые под законом согрешили, по закону осудятся. Он не говорил, которые по закону все исполнят, по закону будут оправданы. Он говорит только о грехах. То есть и одних взял грех под власть свою, и других. И одни, не имея закон, грешат, и другие, имея закон, грешат. Поэтому одни погибают, другие осуждаются, в принципе, это одно и то же. И осудится в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Апостол говорит, я уже об этом проповедовал, вы знаете. Вы слышали. Хотя он и не видел римлян, он не был там, но он пишет свое послание. И, в принципе, эти люди что-то о нем слышали. И тут он подтверждает, я всегда так учил. То есть это то Евангелие, та весть. И, конечно, здесь благовестие, Евангелие в более широком смысле. То есть, так же, как вот это первое употребление самого термина Евангелия, это где Евангелие вместе с законом. Вся весть, все учение, которое учит апостол, он называет здесь Евангелием. Но это, ну, как в литературе синекдох. Ну, то есть, когда я кого-то зову на чай, это не значит, что он будет пить только чай. Может быть, он даже чай не будет пить, он скажет, дайте, налей мне лучше сок, или воды, или кофе. Но вот этим одним обозначением одной части на чай пригласить, там под это входит очень многое. И печенье, возможно, и торт, и бутерброд, возможно, и, возможно, и салат, возможно, и сыр, возможно, и колбаса, возможно, и сок, и вода, и все остальное. Но, возможно, будет только чай. То есть, а это уже тогда в узком значении, в прямом значении. Первое, это по одной, как бы, по одной, по одному какому-то, по одной детали, по одному признаку, как бы все туда вмещается. А другое, это прямое. Потому что, когда я зову на чай, то это может в себя включить все, что угодно, все, что у меня на кухне. А когда я прошу, налить ли вам чай, спрашиваю, тогда я говорю уже конкретно чай. Потому что если бы я стал наливать воду или кофе или сок, все были бы очень удивлены. Тут уже в прямом значении. Хотя вот это слово одно и то же, чай. В одном употреблении, как синекдоха, то есть включая в себя все возможное, даже иногда исключая сам чай. Но в другом значении это чай и ничто, кроме чая. И вот тут, когда апостол Павел говорит, Евангелие мое благовествование, и говорит о законе, о суде, о страшном суде, где Бог будет судить, и делами закона не оправдается ни одна плоть. Он говорит, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Ну, то есть, он здесь не говорит о Евангелии в прямом смысле, но он говорит о всем благовествовании. Это только одна часть этого благовествования, Евангелия. И здесь этого Евангелия очень мало. Здесь что-то другое, нежели Евангелие. Тут закон, осуждение, обличение, призыв к покаянию. Но, конечно, Евангелие – это главное во всем этом, что привести человека к Евангелию, привести благодать. Но что еще здесь говорит апостол? Судный день. Прежде он говорил, да, вот закон дан нам. Ну, кто нас будет судить? Кто самый большой знаток закона, как бы должен быть? Ну, Моисей. Иисус говорил, да, закон Моисея вас будет осуждать. Не надейтесь на Моисея. Но Моисей будет только свидетелем. А судьей будет Бог во Христе. И вот тут действительно, ну, что-то необычное и отличающееся от всего иудаизма, где иудеи, конечно, считали, что на страшном суде Бог будет судить, но не Мессия. Но Христос, придя, сказал, Бог, Отец отдал весь суд Сыну, потому что Он Сын человеческий. Но так же Он говорит, не на суд пришел я в мир, но чтобы спасти этот мир. Да, Он приходит в этот мир, умирает на кресте за грехи наши, дает прощение грехов и спасение. Но в следующий раз Он придет судить живых и мертвых во второе свое пришествие. И тут мы будем судимы, ну, этим судом Христовым, в двояком смысле, как уже это часто повторял. Те, которые не получили прощения грехов, не покаялись, не обратились к Богу, веру не приняли, ту благодать, которая во Христе, они будут судиться по делам своим. А те, которые приняли эту благодать во Христе, для тех этот суд будет, ну, награждающим, если так можно выразиться, такой суд, где им будет присуждена их часть в наследии святых в Боге. Это тоже будет суд. Ведь это тоже суд, когда в притче царь, возвращаясь, собирает своих этих рабов, и кто-то приносит ему 10 мин и говорит: твоя мина заработала 10. Говорит: благословен ты, ну, раб верный, ты был верным над малым, я тебя поставлю над большим. Вот тебе 10 городов и еще эти 10 мин. Еще одну того, кто спрятал. То есть 11 в конце концов. То есть, ну, это действительно суд. Но он не смотрит на грехи, он не судит за какие-то проступки. А он вознаграждает верность, вознаграждает те добрые дела, которые творил его раб в отсутствии его. Да? То есть это тоже будет все в Иисусе Христе. И тут мы видим Евангелие в прямом уже смысле. Не только как синекдоху, вот судить по Евангелию. Ведь Евангелие — это не закон. Судить Бог будет по закону, грешников будет судить, а спасенных по той благодати, которая им дарована в Евангелии. Там будет благодать и обилие благодати. И тут мы видим уже Евангелие в прямом своем употреблении. Потому что, ну, когда мы говорим Евангелие, хотя иногда говорим о законе, но никогда не забываем о самом Евангелии. Это так же, если я кого-то зову на чай, у меня должен быть чай дома. Я не могу угощать только водой, соком и кофе. Ну, это, может быть, неудачная такая иллюстрация, но мы всегда должны понимать, что в этом комплекте, хотя там всего очень много, там есть и закон, и много закона, но это Евангелие тоже присутствует. И оно растет, и чем дальше апостол будет идти, тем больше этого Евангелия там окажется, тем больше его будет. Но дальше он дает примеры того, как те, к которым он обращается, делают то же самое, что других осуждают. И как, в какую хитрую сеть и уловку они попали. И он дает пример, потому что Иисус тоже там не просто там бросал в лицо там фарисеям, там, что они порождение ехиднины, что они плохие, такие сякие, поступают неправильно, но он давал и примеры. Бог сказал: почитай отца и мать, но вы сказали: если кто говорит отцу и матери, корван, то есть да будет то, что тебе как бы, ну, что я должен, чем я должен тебя поддерживать и кормить, ну, чем я должен тебя почитать в материальном смысле, будет это дар Богу. И тогда можно и не заботиться о своих родителях. Ну как? Ведь они не просто отменили заповедь «почитай отца и мать», ну вот я его не буду почитать, но я это переношу. Ну, конечно, почитать отца и мать — это очень нужно, но ведь Богу приносить жертву — это намного важнее, это намного величественнее, намного богоугоднее. Ну как? Ну, или родителям эти деньги, или Богу. Ну, если спросить кого-то, ну там, скажем, священников, что лучше, или я отдам своей матери там больше, или отцу, или принесу в храм пожертвую. Ну, тебе скажут: ну, в храм, наверное, это будет более Богу угодно, да, скажем. Вот. Но на самом деле они и перед Богом лукавят, и перед родителями грешат, и заслуживают тем самым не просто какое-то осуждение, смерть. Кто злословит отца и мать, тот должен смертью умереть. И вот Иисус поясняет, вот такие места, которые кажутся благочестивыми в среде верующих фарисеев, потому что раввины так все разложили, что так можно, да? Иначе нельзя. Но вот если отец и мать, не знаю, там что-то, ну, хотят от тебя или хотят тебя, ну, как-то заставить что-то сделать или как-то поступить, и ты с ними в споре. Ведь так бывает с родителями. Он может сказать, Курван, то есть, ну, впредь, да, пускай тебя кормит община. Я тебя кормить не буду. У иудеев, конечно, там кормила община старых, престарелых, да. Но это, ну, знаете, как там, это такой очень скудный хлеб, да. Не то, что дети, когда кормят своих родителей, они, ну, должны ведь и так же кормить, как сами питаются, я им сказал, да. А тут он, вот то, что мне полагалось бы, это я отдаю в храм. Тем самым доброе дело сделала. А в споре это фактически, это хула на отца и мать, как Иисус это поясняет. Ну, то есть, вот такие разные уловки, они были и у римских христиан. И дальше об этом апостол Павел будет как-то вот напоминать. То есть конкретный уже пример, где он скажет, ну где же мы делаем то же самое, что язычники, мы что так не делаем? Да-да-да, вы так именно не делаете, но вы делаете еще больше. И из-за грехов ваших, лукавства вашего, имя Божие поносится среди язычников. Если такие верующие, то нам такую веру не надо. Мы-то хотим от своих грехов избавиться, а они такие грехи накрутили под видом добродетельности, что такую веру нам не надо. И это всегда нужно в церкви помнить, что такое бывает. И это очень опасно и вредно такими вещами, ну как бы, в таких лукавствах жить, так скажем. Ну так, здесь мы останавливаемся. Есть ли у вас вопрос какой-то или комментарий?
А вот эти эллины, они были все христиане, к которым обращался Павел, или не обязательно?
Я думаю, что в данном тексте, я хочу взять карандашик, в данном тексте и так, не обязательно. Потому что он как бы говорит и о язычниках, которые, ну, значит, неверующие, которые, ну, там, по совести своей знают закон, он их тоже называет эллинами в данном случае. Но, конечно, центральная фокусировка, я думаю, вот где он говорит, что Бог, у Бога нет лицеприятия, это все-таки уже те, которые в церкви. Это те, которые были во всех синагогах и, конечно, которые были в христианской церкви. Ведь это такие две группы, которые повсеместно упоминаются, скажем, в Деяниях апостольских. Что иудеи и благочестивые, так называемые. А, ну как же, разве это подразумевает, что иудеи это не благочестивые, а там еще какие-то благочестивые? Нет, это просто техническое обозначение тех язычников, которые еще не приняли иудейство, но которые уже уверовали в единого Бога и уже что-то стараются соблюдать из закона Моисеева, но которые еще не приняли всех тех постановлений, ну, о пище, о там очищениях, еще не приняли обрезание. Вот всех этих ритуальных законов иудейских они еще не приняли. Они уже уверовали. Они как участвуют в богослужении синагогальном, но они еще не приняли официальное иудейство, потому что им это было очень-очень сложно. Представьте, у них все родственники, все язычники. А тут они не могут общаться уже с язычниками, уже, если они приняли иудейство, ну такими откровенными, приходить к ним в дом. Они не могут их принимать в своем доме. Они не могут с ними разделить пищу, потому что эта пища, ну, там и свинина, и какие-то такие, ну, не знаю, всякие яства, которые по закону Моисееву нельзя иудеям употреблять в пищу. И все эти законы, там, не знаю, ты чему-то прикоснулся там или не прикоснулся, что тебе потом делать. Это для них было, ну, настолько невозможным, что они очень долго это тянули. Но их назвали благочестивыми. И вот, очевидно, в христианской церкви уже вот эти две группы как-то сохранились. Они перешли к синагоге отчасти, конечно. Вот этот тем, вот тот, ну, самое сердце и синагоги когда-то, и христианской церкви в своих началах. То есть это те эллины, которые уже в основном, ну, тут в основном он сравнивает одних с другими верующих. И говорит, нет никакой разницы. Бог спасает и иудея, и эллина, и оправдывается Христом и иудей, и эллин. А делами закона не оправдывается никакая плоть. А здесь он говорит, немного расширяя, что даже если бы люди, не знающие, не соблюдающие закон, поступали бы по своей совести совершенно идеально, да, и все бы соблюдали, ну тогда они бы оправдались законом, но так как это невозможно, ну они также и осуждаются своей совестью, а в конце концов и Богом. Потому что, ну, Бог будет судить, а не их совесть. Человек не сможет сказать, совершая какой-то грех, я поступил по совести. Или как в какие-то такие странные времена, когда возникают эти высшие идеи справедливости, братства, равенства и так далее. Ведь был даже термин «революционная совесть».
Я даже такого не слышала.
Это не просто совесть, вот как человеческая. Это революционная, которая уже подчинена высшей идее. И там было и правда, и право. По какому праву это делаете? По революционному праву. Ну вот это... Никто не будет судиться по тем законам, которые он считал хорошими или плохими, а по Божьим законам, во Иисусе Христе. Ну вот тут, на этом мы остановимся.